Комнаты первого этажа дома, пустые, без детей, прошитые светом фар проходящих машин и тишиной, казались огромными. Русь поставила на кухонный стол два прибора. Он нерешительно вошел в кухню. Когда он был ребенком и мама болела, он также нерешительно входил к ней в комнату, боясь, как бы она, словно героиня волшебной сказки, не превратилась за это время в медведицу или в ведьму или в мертвеца. Русь протянула ему рюмочку вермута. Вид у нее был выжидающий, а он прохаживался по кухне, потягивая вермут, ел телячью отбивную с салатом, который она ему подала, и всячески старался заполнить тишину, арену своего поражения, пытаясь объясниться. Он говорил: «Я не понимаю, что произошло. Став женой, или как там это ни назови, она перестала быть мечтой. И впервые я увидел ее». Он говорил: «Я не хотел, чтобы она предоставляла выбор мне. Салли не должна была без конца предоставлять мне выбор. Ведь я поехал к ней в то утро, уверенный, что все должно быть именно так. А потом поговорил с ней и обнаружил, что это вовсе не обязательно. Все пути были еще до ужаса открыты. Она не так уж сильно хотела, чтобы я был с ней. Хотела не в такой мере, как ты. Или... В общем-то, все дело в Ричарде. Я сидел там тогда вечером и, глядя на него, сказал себе: а ведь он не так уж и плох. У меня сложилось совсем неверное представление о нем по ее описаниям и жалобам. А ведь он был человечным, он старался. Я сказал себе: Господи, Боже мой, если он не смог сделать ее счастливой, то и я не смогу. Или... Она такая самонадеянная. В его попытке объясниться, неуклюжие и надуманные, нелепые и неопределенные, вторгался голос Руфи, мягкий, но с какими-то жесткими нотками. И в этих ее поисках истины было что-то унитарианское, убежденное, даже разрушительное. «Не понравилось мне, как они вместе навалились на тебя. И если она так уж тебя любит, почему же ее не устраивает просто связь с тобой? И они оба такие самонадеянные». И периоды сдвоенного молчания, не казавшиеся тягостными от того, что оба они рывками, то продвигаясь вперед, то останавливаясь, одновременно начали рассматривать оказавшийся перед ними предмет, набор предметов, тайну из света и цвета и тени. В этой готовности жить на параллелях таилась их слабость и их сила. Когда они сели пить кофе, а за окном такая же темная, как кофе, чернела ночь, зазвонил телефон. Джерри застыл в испуге, вынуждая Русь подойти к аппарату. Она сняла трубку в гостиной, послушала и сказала: «Он здесь», и негромко позвала, вернувшись к кухне: «Джерри, это Ричард». Он тяжело поднялся из-за стола и прошел сквозь полосы тени к телефону. Русь слушала, кружа по комнате, включая лампы. «Да, Ричард». Иронично, устало, примирительно. Голос у Ричарда словно ссохся, гулкость ушла. «Джерри, мы разговаривали сегодня не слишком долго, и я, возможно, чего-то не понял. Правильно ли я тебя понял, что если я разведусь с Салли, ты не будешь с ней? Повторяю, не будешь. Старая вилка конем». Джерри мог бы слабо заблеять, взывая к рассудку, хотя давно убедился, что на хамов это не производит впечатления, или возразить, что жизнь, в отличие от шахматной доски, не всегда только черное и белое.